жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая этой программы, Наталья Чернякова. Наша гостья Ирина Метила. Ира, привет!
Приветствую!
Мы уже знакомы с Ирой. Несколько лет назад Ира была нашей гостьей, правда, в студии. А сегодня, давай наперебой рассказывай, где мы сегодня находимся.
Сегодня первый раз большой слет, около 300 человек – реабилитации нарко- и алкозависимых.
А в Вышнем Волочке на берегу водохранилища в лесу стоит просто городок. Палатки, палатки, палатки. Красиво. Мы сфотографируемся в конце дня, сфотографируем всех. Очень приятное мероприятие, и оно животворящее. Вот насколько я не была зависимой в своей жизни, не было этого, но оно мне просто струю свежей крови вносит, что всегда выход есть, всегда есть надежда. Я вижу столько, я вижу 300 живых людей, которые были мертвы, и вот они живы. Слава Богу. Ну вот теперь о тебе. Это твоя программа, это твое свидетельство и твоя судьба.
Я хочу рассказать, еще раз рассказать о том, что я не всегда так свидетельствовала, потому что мне было очень тяжело это переживать заново. И каждый раз для меня это, ну, тяжело возвращаться в то, где я была. Поэтому я родилась в многодетной семье, в полноценной. Папа с мамой нас очень любили. Но началась перестройка, и как-то про нас немножечко детей забыли, потому что потеряли все, все накопления. И, конечно, родители, папа запил. Не буянил, но пил. И мама занята была им. Ну и, естественно, мы оказались, как бы, ну, в основном я оказалась на улице в компании. И получилось так, что первый раз я попробовала водку, и меня изнасиловали в этот день. Это было групповое изнасилование. Мне было 13 лет. И их не посадили.
Не посадили?
Нет. И вся вина, вот, груз вот этот вот, пал на меня.
Позор, груз.
Да. И...
То есть тебя даже не реабилитировали наказанием обидчиков. То есть...
Да. Угу. То есть просто сказали, ну, как была пьяная, как бы, и это явилось оправдательным приговором просто им. Вот. И поэтому, конечно, во дворе сразу меня заклеймили, и жить во дворе с теми, как бы, кто тебя обидел, еще и старшие ребята, которыми тогда вообще казались мужчинами, по 18 лет подходили и говорили, ну что ты, чего ты, и они тебе не понравились, ну то есть по-всякому меня унижали. Я не знала, как с этим справиться, но, во-первых, мне было всего 13 лет.
13 лет, ты не знала, как с этим справиться, а мама занята папой в это время пьющим.
Мама очень переживала, и на этом фоне даже они развелись из-за того, что он никак за меня не заступился, даже после того, как их посадили. И, ну, а я стала пить, потому что я не знала, как заглушить эту душевную боль и переживание. Стала пить. В 14,5, в 15 лет я уже попробовала первые наркотики. И мне показалось, что, ну, это выход, который заглушает мою душевную боль. Ближе к 16 годам уже была попытка суицида. Через несколько попыток суицида, то есть отравление психотропными веществами...
Была нестабильна психически?
Нет.
Нервно?
Да.
Нестабильно?
Очень нервная. И приехала очередная скорая меня откачивать и сказали, все, мы уже не можем, ну хватит уже. Поехали в психиатрическую клинику. И меня отвезли. Я там пробыла 45 дней. Вышла. Ну, конечно, у меня были какие-то надежды, что могу, но я же попала опять в тот же самый двор, где опять те же самые люди. И все эти переживания, они опять вернулись. Как бы родители меня не хотели там подбадривать, но эти переживания опять вернулись. И тут в мою жизнь уже вошли тяжелые наркотики. И попытки суицида, меня выгнала мама из дома. Я порезала себе вены. Ну, не сильно порезала, хотя как бы очень тоже хотелось мне как-то уйти. Ну, наверное, где-то все равно в глубине души есть.
Ну, хотелось уйти, инстинкт самосохранения, наверное, тоже есть, да, да, все понятно.
Но...
Вешаясь, не очень вешаются.
Да.
А когда режут вены, не до конца их режут. Все это понятно.
Ну, да, я не видела просто смысла в своей жизни. Я думала, что, естественно, алкоголь усугублял мое положение. Не буду витиевато говорить, блудницы. Могу сказать так, потому что, когда покаялась, очень хотелось помыться. Я себя увидела глазами Бога. Но до этого еще далеко. Это только мне 16-17 лет. Я встретила молодого человека, забеременела. И вот это единственный период всего моего употребления, когда я не употребляла наркотики. Вот все до беременности месяц так получилось. Господь так усмотрел. И меня мама говорила, я, конечно, понимала, что в 17 лет я не хочу становиться мамой, тем более с таким уже грузом наркотиков, алкоголя и всего. Но моя мама, слава Богу, вот она меня уговорила оставить ребенка. И в этот период я не употребляла, но после родов через месяц я опять стала употреблять наркотики. То есть с ребенком сидели мои родные: мама, бабушки, двоюродная сестра, тетя. То есть, ну, кто-то, только не я.
Сколько лет длилось это безумие?
11 лет.
11 лет.
А наркотической зависимости?
Что тебя остановило? Или развернуло, а не остановило?
Ничего не останавливало. Один раз ко мне приехала моя верующая бабушка и сказала, что давай попробуем съездить, есть реабилитационные центра. И она так плакала, что мне стало, ну, действительно жалко. И я думаю, ну, поеду ради нее. Мне хотелось вот сделать что-то для нее такое хорошее. И я поехала на Лосинку, услышала, но что-то смутило меня, я не поехала, еще бродила целый год. У меня случились передозировки, и неоднократные, очень много. И фантастическим образом меня откачали в последнюю передозировку. Я сказала, зачем? Ну, я не хочу жить. Не хочу. Зачем вы меня? Ну, для чего меня откачали? А мой молодой человек на тот момент сказал мне, тебя Бог спас. И я ему задала такой вопрос, ну, зачем? Я не хочу, меня никто не любит. Я такая никому не нужна, то есть какая я не мать, не жена.
Ты сама себя отвергла очень сильно, да?
Да, я не мать, не жена, меня не принимает, я не дочь. Меня никто не любит, зачем мне жить? Искать деньги каждый день на наркотики, то есть я уже опозорилась так, что со мной никто не пил с одной стопки. То есть настолько презираема была, что вот только бомжи пили со мной. Бомжи как-то еще меня жалели, а даже алкоголики местные меня не уважали, не пили со мной с одного пластикового стаканчика. Я ходила со своим пластиковым стаканчиком. И были ситуации, когда я подходила к людям незнакомым, говорю, о, привет, есть выпить, наливай. Они мне наливали, ну и пока они не могли же при мне обсуждать чай знакомые, конечно, и я пользовалась этим и дошла уже... Очень было у меня все плохо со здоровьем, было застужен мочевой пузырь, и, ну, и последствия, да, было все уже плохо. И в очередной раз приехала мама и говорит, Ира, пожалуйста, давай еще раз попробуем поехать в реабилитационный центр. И вот я не поехала с ней. Я говорю, давай на следующей неделе. На следующей неделе случается уголовное дело у меня, и где я организатор этого преступления. Но так как у меня не было судимости до этого момента, а с кем мы совершили это преступление было, то, конечно, все повесили на него. И как бы вот Господь меня в этой ситуации уберег. Но уже мне поставил шоры, как у коня. То есть у меня вот, ну, наверное, был один выход. Или к Богу, ну, как он уже, да, план, либо умереть. Не было других выходов. И в последний день перед реабилитацией, я уже знала, что в четверг мама за мной приедет, случается, что я краду деньги у тех людей, у кого не надо было. Я знаю, что они мне или выбьют зубы, или переломают ноги. То есть, ну, Бог вот со всех сторон меня вот все, он поставил мне ограничения. И, конечно, я тем самым вытурил меня из моего района. Я уехала с мамой в четверг в церковь. Все служение проплакала, потому что понимала, это все для меня. И в этот же вечер я покаялась. Я прям поняла, у меня открылись глаза. Я все время разговаривала на мате. У меня не было ни одного, наверное, русского слова. Я все говорила матом. Я не ругалась им, я просто на нем разговаривала. И я когда показывала, это мне стало так противно. И вообще вот эти слова как отрезало. Я увидела, что все пьют. Что кругом даже дети пьют и ругаются матом. И, конечно, для меня это сразу... Мне захотелось пожить по-другому.
Ира, расскажи мне вот этот феномен, который для меня на самом деле непонятен. Очень многие вопросы я у вас в эфире спрашиваю для того, чтобы они прозвучали еще для кого-то. Например, я знаю ответ. Но мне непонятно, вы же не в тундре росли. Но все вы приходите в какой-то момент к такой точке, и я увидела, ну ладно, трава зеленая, все. И я увидела, что все пьют. А где вы раньше были? Что это за угол зрения, когда человек не видел других хороших? Жило же полно хороших людей вокруг тебя. Почему дифференциации вот этой нет, когда человек наркоман? Почему он не может разделить, что вон семья хорошая, как бы мне можно и на нее поравняться, или вон моя учительница, или моя соседка? Вот почему-то только после обращения к Богу по-настоящему открываются глаза, что можно дать оценку вон тем, кто все пьет, вон тем, кто наоборот хорошую жизнь.
А потому что жили в ночью. Стремились к темноте и стремились к тем людям.
В темноте жили.
В темноте прям.
Вы не видели вон тех соседей?
Нет.
Нет, никого не видели.
Мы днем спали, а ночью вот мы даже себя называли с моим мужем упырями, вампирами. Я не знаю, как. Ну, шутили, но это так и есть.
Вы в полном смысле слова света белого не видели?
Да, мы спали днем и активизировали только ночью. Мы в ночное время, мы раньше 5 из дома и вообще не выходили даже. Мы жили в темноте. В полном смысле этого слова.
Так, и ты говоришь, ты покаялась, и вдруг глаза открываются, и ты видишь, что это за мир, в котором пьют, мамы пьют, детей оставляют.
Да. Я хотела попробовать. Я знала, что там я все попробовала уже, где я была. Я хотела улыбаться. Я не улыбалась, я даже не помню, ко мне просто было весело. И мне хотелось... Я думаю, как люди пьют просто чай и могут смеяться.
Слушай, ведь жалко, что ты не улыбалась столько лет. У тебя очень красивая улыбка.
Спасибо.
И ты не улыбалась.
Вообще.
Нечему было.
А и нечему. Меня окружали одни страдания. И...
Да.
Почему мне было... Мне нечем было улыбаться. И я, когда покаялась, я, наверное, все время улыбалась. И, наверное, это выглядело очень со стороны.
А знаешь, что нет, ты все время сейчас улыбаешься. Ну как, почти все время я вижу тебя улыбающейся вот на этой поляне, вот полдня, которую я здесь. Да, это состояние сердца?
Да.
Это изнутри?
Да.
Это не оскал?
Нет. Это страшно скрыть, не могу скрыть этого. Не получается скрывать.
Так.
Ну и, конечно, после покаяния мне Господь положил на сердце молиться за свой район. И я верила, что так и будет. Стих из Библии «Спасешься ты, дом твой», я применил к своему району братьев.
А что ж ты кинулась сразу мир спасать? Почему ты кинулась?
Хотелось. Я поняла, что я не для себя, что я для своей семьи должна что-то сделать хорошее. Для тех, с кем... Ну, я всех обманула вокруг. Всех обманывала, у всех воровала. Мне хотелось им что-то хорошее, вот что Бог мне дал что-то хорошее, новое. Мне хотелось этим добром, теплом поделиться с окружающими меня людьми. И я молилась целый год, пока была в центре, я молилась за свой район по несколько часов в день. И я не знаю, как так получалось, но я молилась, я хотела, верила, что Бог спасет. Я приехала. И, видимо, действительно, вот этого запала целый год хватило для того, чтобы рассказать всем, кого я практически я знала, о Христе.
И как они теперь слепили вон ту Иру и вот эту Иру, как обе, конечно, нехилые. И та была очень экстремальная. Но я так понимаю, что на глаз и на слух и эта была не очень-то адекватная, которая носилась по
Нет,
двору.
Нет, сразу сказали, что ты другая.
Не дразнили, что вот откуда
Нет.
ты такая теперь свалилась?
Кто?
Часто бывает, говорят, ну, в общем, из огня да в полымя.
Ну, таких мало было. Но,
да.
но те, кто посмеялся над тем, что я христианка, и то, что я верю в спасение Иисуса Христа.
Нет, я просто слышу эту горячность, о которой ты сейчас рассказываешь, и я ее представляю. А примерить ее на тебя, на ту, это тоже не слабо.
Может быть, я уже этого не помню. Я вот, ну, не помню этого. Я знаю, что все, кто услышали, они все здесь. Слава Богу, практически да. Все здесь.
Слушай, а знаешь почему? Потому что молитвы у тебя были не инструктивные. Потому что все, что ты рассказываешь, это Бог-то слушает что-то истинное, а не просто то, что мы умеем молитву сказать. Они, наверное, были именно такие, что дай мне слез или болезни, или смерти, но только все, что угодно приму от тебя, но спаси всех.
Хотел, да. Очень этого хотела, к этому стремилась. И друг моего мужа, он служитель сейчас в Нижнем Новгороде, координатор Нижегородской области Нижнего Новгорода. Моя подруга лучшая, с кем я училась с первого класса, она сейчас служитель в Малом Ярославце женского центра. Еще один друг занимается гуманитарными грузами, возит в Луганск, тоже от церкви. Еще один друг здесь служит в Вышнем Волочке. Сейчас он помогает тоже вот с этой организацией этого всего мероприятия. Дима, так что вот Бог положил, я молилась, и я вижу эти плоды.
Ирочка, сейчас мы все послушаем песню, и после этого мы закончим наш такой глубокий, я бы хотела сказать, интересный, нет, глубокий разговор.
Дивную благодать, что
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Ирина Митила. Ира, год репцентра ты прошла?
Да.
Он был нужен чисто по... Сейчас я сформулирую вопрос. Так долго заходить в дубы и быстро выйти тоже иногда не удается, потому что большой стаж той жизни, и надо как-то переформироваться. Или все-таки Бог может вот так одним щелчком, и ты... Ну, вот вся новая, как ты считаешь, нужна практика новой жизни? Ну, практиковаться
нужна.
На слова, на правильное, на общение правильное, на отношение к людям нужна?
Конечно, ну, фундамент, который вообще полностью был всегда разрушен с самого детства. У меня не было детства.
Да.
У меня оно было чуть-чуть до 13 лет. Где? Все. У меня потом не было жизни. Я училась жить заново, полностью, разговаривать. Я когда-то читала, то есть, и Достоевского. И, слава Богу, Господь вернул мне русскую нормальную речь, что я могу выразить свои мысли красочно, без употребления сквернословия.
А раньше это было не просто связкой, это
невозможно.
Стиль речи был.
Вообще, я так разговаривала. Это не связка, как некоторые. Просто я разговаривала на мате и вот.
Ир, так получается, что Бог дает только новое сердце, а не вот привычки все. И это новое сердце дальше нужно новыми вещами заполнять?
Конечно, обязательно. Учиться молиться, учиться формулировать свои мысли даже для Бога. Что ты хочешь конкретно? Я, конечно,
учиться думать.
Думать по-другому, учиться относиться к людям по-другому, не ждать все время от них удара в спину, как я жила. Я никому не доверяла. Я научилась доверять, научилась любить людей. И сейчас молюсь за то, чтобы Господь еще больше давал мне любовь к окружающим, потому что это очень сложно. Потому что я не успела научиться любить. И я хочу научиться любить свою семью, своих деток. Я вышла замуж уже 6 лет назад, но не было детей. И так как у меня было 9, и не, точно не помню, или 10 прерываний беременности, конечно, я понимала, что я убила столько душ, которые мне Бог давал, что...
И это Бог покрыл любовью. Я видела твою искусанную комарами блондиночку.
Да.
И это Бог покрыл любовью.
Да.
Родился ребенок.
И мы назвали любовь.
Любовь?
Да, как Божья любовь, потому что, ну, только это обезоруживает человека, вот даже если он в броне. В броне ненависти был, в броне недоверия и всего. Вот Бог, даже вот эту жестоковыность, он своей любовью просто обезоруживает. Он не наказывает, а наоборот. Да, за все вот это вот, то, что я совершила и убивала детей своих, Бог дал мне Он меня благословил, не наказал. Дал мне ребеночка.
Послушай, ну это как вот та блудница библейская.
Да.
Я вообще себе представляю, что она переносила, когда она стояла перед толпой, они все такие чистенькие, там
фарисеи. Я всегда думала, что это я.
Ага.
Что это про меня.
Она такая вся грязная, и в нее хотят и плевать, и в нее хотят бросить камень. И стоит Иисус, и он с ней как с родной.
Да, иди и впредь не греши.
Слушай, а ты не можешь не плакать от такой любви Божьей? Ты
Нет.
просто не можешь не плакать?
Не могу.
Не можешь. Я представляю, то есть ты до сих пор не вмещаешь?
Нет. Меня все время сокрушает вот Божья любовь. Я хочу делать что-то для Бога, потому что я думаю, вот такую грязную, порочную, как я, которую, ну, он даже моему мужу дал прощение, такое, что он смог простить меня, блудницу, и принять, и ни разу не упрекнул меня.
Не упрекнул тебя.
Ни разу не напомнил, кто я была.
Ну, давай скажем нашим слушателям, у нас скоро будет уже телестудия, пока у нас радио, давай скажем им, что ты очень красивая, блондинка, хрупкая, с точенными чертами лица. Ты нашла свое счастье столько... Сколько сейчас тебе лет?
33.
Столько прошло лет, столько прошло... Ну, хорошо, у многих, так скажем, зависимости, горя, а у тебя еще и плюс унижений таких.
Да.
И все покрыто, как плащом Бог накрыл.
Дал прям новые белые одежды.
Белые новые одежды. И муж тебя любит.
Очень любит.
Очень любит. И ничего не вспоминается.
Вообще ни разу он мне вот за все 6 лет ни разу не сказал. Ни разу не вспомнил.
Нет. Ирочка, знаешь, мы даже дальше не будем продолжать. Мы сейчас закончим эфир, и мы с тобой обнимемся, и мы с тобой поцелуемся после эфира. Ты совершенно трогательная. А я просто напомню, что в эфире была программа «Выбор», и что сегодня мы в вышнем волочке, и что сегодня такие разные программы. И вот люди, которые употребляли наркотики, казалось бы, наркоман, он и в Африке наркоман. Нет, ручная работа у Бога. Все разные свидетельства, все разные программы. Спасибо тебе огромное. Спасибо.
Слава Богу.
И до свидания.
До свидания.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать нас в интернете, запишите наш электронный адрес www.rcr.ru.
Прежде чем познал твою любовь, меня любил ты сильно. Прежде чем я согрешил, меня простил. Прежде чем я от тебя ушел, послал за мною сына. Славлю тебя, сотив внутри.